Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Нічна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи Серады, а гостей нашей программы будет оглядальница киргизской службы нашего радио Венера Джуматаева. С ней мы поговорим про ситуацию у Киргизстане. Нагадаю, что у Менску 24 года на сутки працует телефон автоотказник номер 266-39-52, и он включен в этот час. Зараз про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями неба, без истотных опадков, раницей местами туман. Температура по ветру у ночи от минус 2 до плюс 5 градусов, у день от 8 до 15 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Один из лидеров киргизской оппозиции Амурбек Такибаев выступил в эфире телеканалу ТРК «Мир», заявивши, что Министерство внутренних справ Киргизии покуль никому не подпорядковывается. Войсковцы, по его словам, так само тримают нейтралитет. Поведомляется, что народным дружинникам раздают огнестрельную зброю. Тем часом киргизская оппозиция говорит, что она покуль не формуя нового кабинета министров. Керовничка оппозиционного раду народного доверу Роза Атунбаева, однако, заявила журналистам, что чальцы ее команды уже поделили сферы отказности у керования державы. Оппозиционеры ранее объяснили, что урад Данияра Усенова сошел в отставку, а президент Курманбек Бакиев покинул Бишкек у неведомым накерунку. По воде Министерства охоты здоровья, колькость загинулых под час забурения досягнула 47 человек, пораненных каля 300, у большести огнестрельное ранение. В руках протестовцев находится большесть ключевых администрационных будинков Бишкеку, включно с национальным телебачением. Под контроль оппозиции перешли и шерех провинций. Про это все далее у нашей программы. Тем часом у Таиланде тысячи прихильников былого премьера Таксина Чиноваты спробовали штурмовать парламент, где проходило поседжение ураду. Министров на геликоптерах эвакуовали с будинку. Прихильники Чиноваты потребуют отставки теперешнего кабинета министров и проведения до терминовых выборов. Улады покуль не уживают силу до удельников массовых протестов. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин и премьер-министр Польши Дональд Туск наведали мемориальный комплекс Катынь на месте массового захования польских офицеров и ахвяров советских репрессий. Путин заявил у Катыни, что злочинством, подобным до расстрелу тысяч польских офицеров у 1940 годе, не может быть никаких оправданий. У той же час премьер закликал не ускладать вину за забойство на российский народ.
Десятилетиями циничные лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах. Но было бы такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ. История, написанная злобой и ненавистью, настолько же фальшива и лакирована, как и прилизанная история во имя интересов конкретных людей или конкретных групп политических.
У Катынском лесе у Смоленской области похована каля 4000 человек. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун пропоновал на встрече в Астане президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву стать инициатором створения безъядерной зоны на Близком Усходе. У Москве подписаны погоднение об объединенной российской войсковой базе у Паудневой Осетии. В остров Полночную Суматру скаланул могутный землетрус с силой амаль 8 баллов по шкале Рихтера, на бал мацнейший, чем разбуральный землетрус все лето у Гаити. Это был выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи Серады, а гостей нашей программы будет оглядальница киргизской службы нашего радио Венера Джуматаева. С ней мы поговорим про теперешнюю ситуацию у Киргизстане. У блиц-анализе редактор часопису «Архе» Валер Булгаков разважает про российско-белорусские отношения на передней встрече Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева у Москве. У передачи «Барды свободы» на этом тыдні песни новополоцкого автора Алена. Усё гэта, да и іншае пазней, а зараз Сергей Навунчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі маладому фронту. Чыноўнікі міністэрства спасаліся на неадпаведнасць дакументаў юрыдычнаму адрасу. Другой причиной отмовы в регистрации стало то, что больше за половину основанников организации притягивались в разные часы до административной отказности. Сегодня мемориальный комплекс «Хатынь» наведали премьер-министры России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск. Тут похованы около 4000 офицеров войска польского, 70 годов тому расстрелянных НКВД. Усяго хатынская справа наличивая около 22 тысяч ахвяров. Чекалося, что под час встречи Владимир Путин передаст польскому боку так званый белорусский спис расстрелянных. Поводле керовника польской программы российского историко-осветинского товариства «Мемориал» Александра Гурьянова имены вязнев в штурму в Заходней Беларуси дагэтуль неведомые.
Места захоронения окончательно и достоверно не установлены. Считается вероятная версия, что именно вот эти 3870 человек из белорусского списка расстреляны в Минске и захоронены в Куропатах. Такое предположение сейчас есть.
Сегодня у Минской садибы ТБМ отбылась литературная вечерина памяти Ларисы Генюш. Менавіта у гэты день у 83-м годзе стала легендарной поэткой, якая за свою любовь до Беларуси была осуджена на 25 годов сталинских гулагов, але не скорилась советской уладе и до конца дзён засталася громадянкой Белорусской Народной Республики. Урад Республики Беларусь подал Раду правов человека ООН национальную справоздачу об ситуации с выполнением основных правов и свобод громадянов. Незалежные правооборонцы лечат документ фальсификации соправдного стану речев. Павел Северинец с незарегистрованной партией БХД фальшивыми лечат положение справоздачи про свободу сходов и ассоциацию у Беларуси.
Конечно, про свободу ассоциацию это нахабная хлусня. И практически все дипломаты, журналисты, международные назиральники стали светками того, як не реєструють Білоруську християнську демократу правооборончий центр «Весна», «Молодий фронт». Многі, сподіваючися на лібералізацію, подавали документи, прикладів, каб задоволили ось ту саму свободу асоціацію, практично нема.
Поводле апошніх звестак Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань, больш за 76% білорусів нічого не ведуть про кандидата у депутати місцевих советов. Ще больше людей лічать, що місцевая представніча влада практично не впливає на їх життя. Уже 92 кандидата у депутати місцевих советов от АДС отмовились далей удельничать у выборшей кампании.
Сергей Навунчик оглядал подеи дня, связанные с Беларусью. Ну а мы вернемся до одной из головных подеев дня у свете. Антыўрадавыя пратэсты ў Кыргызстане, якія пачаліся ўчора ў горадзе Талас, сёння ахапілі ўсю краіну. Вы чуеце аўдыёзапіс пратэстаў у Бішкеку. Супраць удзельнікаў пратэсту сілы бяспекі ўжылі зброю. Цяпер у руках пратэстоўцаў знаходзіцца большасць ключавых адміністрацыйных будынкаў у Бішкеку, у тым ліку нацыянальнае тэлебачанне. Пад кантроль апазіцыі перайшлі шэраг правінцыяў. Апазіцыянеры раней абвясцілі, што ўрад Даніяра Усенава сышоў у адстаўку, а прэзідэнт Курманбек Бакіў пакінуў Бішкек у невядомым кірунку. Паводле Міністэрства аховы здароўя, колькасць загінулых падчас забурэнняў дасягнула 47 чалавек, параненых каля 300. У большасці з іх агнястрэльныя раненні. Адзін з лідараў апазіцыі Амурбек Такебаев выступіў у эфіры тэлеканалу ТРК «Мір» і заявіў, што Міністэрства ўнутраных справ Кыргызстану пакуль нікому не падпарадковаецца, а вайскоўцы таксама трымаюць нейтралітэт. Пра падзеі ў Кыргызстане мы пагутарылі з Венерай Джуматаевай, аглядальніцай кыргызскай службы нашага радыё, і я адразу ж спытаўся ў яе, што б паслужыла галоўнай прычынай каталізатарам цяперашніх пратэстаў.
Працэс накаплення недовольства сярэдзі насялення ў Кыргызстане, он шоў давно. Как бы с самого начала правления президента Бакиева начали случаться какие-то очень непонятные странные вещи, которых не было при правлении прежнего режима. Очень видные политики, которые участвовали в так называемой Тюльпановой революции 2005 года, были убиты непонятно при загадочных обстоятельствах, застрелены на улице, некоторые были сожжены в своих автомобилях. И это все происходило одно за другим, как бы это вызывало, распространяло страх среди народа. И как-то один мой коллега из Бишкека написал мне, становится все страшнее и страшнее жить в Кыргызстане. А я написала, страх, он порождает ненависть, а от ненависти к таким событиям, которые мы наблюдаем сегодня в Кыргызстане. Ну, один шаг, скажем. Кроме убийств видных политиков, 4 журналиста были убиты. Очень многие, около 20 журналистов, видных политиков попросили политического убежища на Западе. Сейчас они там проживают. Многие сейчас объявили, что сейчас срочно возвращаются в Кыргызстан. Вот такие события. Кроме этого, в начале этого года кыргызское правительство, видимо, оказалось в таком очень жестком состоянии, когда они были вынуждены пойти на очень непопулярные шаги, такие как они повысили тарифы на электроэнергию, на горячую воду, на чистую воду и так далее, причем в разы. На электроэнергию цена была повышена в 5 раз, на отопление в 2 раза и так далее. Кроме этого, систематические отключения электричества. Все это порождало очень многие вопросы. Почему раньше не выключали свет, а теперь вот начали постоянно выключать свет? Вот такие вот процессы они породили. А также президент Бакиев инициировал конституционные изменения прошлой осенью, в ноябре, где самая главная загадка и загвоздка, скажем, которая вызвала большое недовольство среди населения, была в том, что он предложил в случае, если президент Кыргызстана не сможет выполнять свои обязанности, то государственный совет какой-то, которого не существует еще пока, должен назначать его преемника. Но еще по Конституции существует одна структура правительства, если вы читаете Конституцию Кыргызстана сейчас. Ну а фактически мы имеем дело с другой структурой правительства, которую уже Бакиев утвердил и создал, в том числе назначив своего собственного сына Максима Бакиева главой Центрального агентства по инвестициям, инновациям и развитию. И это Центральное агентство, которое аббревиатура звучала ЦАРИ на русском. И вот это Центральное агентство забрало себе все механизмы управления кыргызской экономикой. Все деньги оказались в фонде.
Вы уже сказали про то негативное, что отбылось за последние 5 годов керования Курманбека Бакиева. На вашу думку, те отбылись некие змены до лепшего за эти 5 годов?
Бесспорно, были какие-то позитивные моменты. Сейчас эксперты, особенно по экономике, указывают на то, что все-таки средняя заработная плата, зарплата в Кыргызстане выросла в разы. Если 5 лет назад, до Тюльпановой революции, средняя зарплата была около $30, то сейчас, как бы, по статистике, это около $120. Кроме этого, все просто обращают внимание, что были отремонтированы дороги, были построены новые какие-то дороги, и начали работать какие-то предприятия, которые стояли до этого. То есть правительство в основном, так как Курманбек Бакиев сам хозяйственник, он вообще инженер по образованию, поэтому он больше занялся хозяйством, но нельзя сказать, что в экономике был большой сдвиг в то же время, потому что большинство показателей в экономике было связано с инвестициями и из-за того, что самая главная отрасль кыргызской экономики, золоторудная отрасль, она разрабатывается канадской компанией, и если прежде только 13% акций этого главного золотого месторождения принадлежало Кыргызстану, то правительство при Бакиеве добилось того, что Кыргызстан забрал себе 33%. Ну, такие, скажем, позитивные сдвиги были.
Подчас так званой революции Тюльпанов Аскар Акаев не уживал силы, каб утрыматься во владе. Махчима тому, что ягоные загады просто не выконали б, нават калі б ён такие загады отдал, махчима ён не захотел. А вот цяперашнее кіраўніцтва загадало стрелять во удельников протестов. Чому?
Ну, мы после той Тюльпановой революции тоже несколько раз брали интервью у Акаева и спрашивали, был ли у вас план стрелять в протестующих, которые штурмовали Белый дом и так далее. Он сказал, что у них был план, но у него, как бы скажем, рука не поднялась стрелять в мирных людей или в граждан Кыргызстана. А Курманбек Бакиев с самого начала, как он пришел к власти, он объявил, что он спортсмен, он боксер, что он умеет стрелять, и если протестующие захотят опять захватить Белый дом, то он не будет убегать куда-то, он будет стрелять и так далее. И вот этот сценарий, который он обещал, он попытался осуществить, но не сработал этот сценарий, потому что когда 20 тысяч людей штурмуют или просто стоят на центральной площади и пытаются штурмовать Белый дом, а там, скажем, максимум 100 снайперов стреляют, у них тоже есть, наверное, какая-то человеческая совесть. Они тоже думают, что они должны жить потом. И, в общем, этот сценарий не сработал у него.
И подеи 5-годовой давнины, и теперешние протесты шмат кто тлумачил сутыкнением кланов. поўнач супраць поўдня. Казалі таксама пра ролю Москвы, пра ролю ісламістаў нават. Гэта канспіралогія ці нейкае рацыянальнае зерне ў гэтым ёсць?
В этом есть рациональное зерно, потому что Кыргызстан очень сильно делится на юг и север, ментально, культурно, географически. Очень большие высокие горы разделяют, и сообщение очень, в общем, тяжело ехать с севера до юга. И юг более близок к Узбекистану и Таджикистану, тогда как север более близок к Казахстану, и, в общем, очень большие различия. И этот момент всегда присутствует в кыргызской политике. Если Акаев, выходец из севера, был у власти 15 лет, то юг уже как бы считает, что пришло время получить власть им. И так оно и было интерпретировано, и большинство населения как бы это восприняло как нормальное явление. Сейчас я надеюсь, что возобладает разум, и сейчас все-таки другое поколение политиков уже сейчас, на данный момент, когда мы с вами разговариваем, они ведут переговоры, кто будет стоять у руля, как они будут править и так далее. Это уже, скажем, поколение 40-летних, ну, может быть, самые старшие из них, 50, в начале 50 лет и так далее. Тогда как в прошлый раз Курманбек Бакиев был самым почти одним из молодых из тех, кто брал власть. Надеюсь, что сейчас возобладает разум. Ну, а влияние геополитическое, оно всегда было и будет, потому что Центральная Азия и само месторасположение Кыргызстана, огромная граница с Китаем, огромное влияние России. По последним опросам, больше 90% населения доверяет России. Ну, а в последние 6 месяцев Москва открыто показывала очень сильное недовольство политикой Бакиева, политикой Бишкека. Очень сильно в московских СМИ шли очень большие негативные материалы о Кыргызстане и так далее. Нельзя ничего откидывать со счетов. Я думаю, что и здесь есть, присутствуют и все компоненты.
Вы уже казали про роль Москвы. На вашу думку, ці можно казать, что и у подеях пятигодовой давнины, и у теперешних подеях некая сила, оппозиция, якая хочет отримать уладу, ці сама улада, больше ці меньше пророссийская, больше ці меньше мая подтримку России?
Да, я думаю, что есть принципиальное различие в том, что Бакиев в 2005 году он не был готов к власти. Он не вел заранее переговоры с той или с другой стороной, я так думаю. Хотя о чем только не писали, и писали, что его сын уже был заранее взят в заложники кругом, приближенным к Борису Березовскому, и были большие дебаты в парламенте даже, в кыргызском, где некоторые оппозиционные политики заявили, что сын Бакиева ведет какие-то бизнес-отношения с Березовским, чем сердит Москву, пугает и так далее. Ну а сейчас оппозиция Кыргызстана, она воспользовалась моментом, тогда как Москва была очень сильно рассержена на Бишкек, и они начали активно ездить в Москву в последнее время, вели переговоры с политиками. Мы не знаем, о чем они говорили, но я думаю, что они будут ориентироваться на Москву, так как момент сам располагает к тому. И в последнее время они критиковали США очень сильно за то, что нынешнее посольство в Кыргызстане не так активно реагировало на аресты, убийства или там большие протесты в Кыргызстане. И как бы они говорили о том, что из-за того, что существует в Кыргызстане американская база, из-за этого Вашингтон закрывает на многие вещи глаза и так далее. Ну, все-таки это поколение, как я вам уже сказала, поколение 40-летних, поколение более немножко молодое, и оно более рациональное, я думаю, прагматичнее, чем прежние власти. Поэтому будем надеяться, что они будут вести здоровую политику.
В 2005 году лидеры оппозиции казали про Аскара Акаева, как про коррумпованного деспота. Сегодня уже новые лидеры новой оппозиции говорят то же самое про Курманбека Бакиева, який пришел до влады в вынику революции тульпанов. На вашу думку, насколько это обгрунтованное обвинувачивание и те махчимые некие механизмы, как раз некий час новая оппозиция не стала обвинувачивать уже новую владу тем, что они перетворились у коррумпованных деспотов.
К сожалению, те обвинения, которые звучали в адрес Аскара Акаева в 2005 году и которые звучат сейчас в адрес Бакиева, они обоснованы, потому что Акаев, если в начале 90-х он пришел с хорошими идеями создать какой-то остров демократии в Центральной Азии, у него были хорошие идеи, он сумел все-таки наполнить воздухом свободы Кыргызстан. Там было столько, тысячи НПО, уже работающих активно и так далее. И журналисты, газеты, СМИ процветали. Ну а потом с середины 90-х годов он уже понял, что ему надо играть по правилам Центральной Азии, если он хочет иметь хорошие отношения с соседями, и по правилам СНГ, если он хочет, чтобы экономика страны как-то существовала и как-то развивалась, то ему пришлось, наверное, и в человеческом плане Кыргызстан все-таки восточная страна. И потом быстро этого нового лидера начинают окружать подхалимы, которые могут донести до небес, восхваляя ваши качества. Как у нас говорят, жиром заплывают потом глаза и так далее. Все обвинения в коррумпированности в адрес Бакиева также полностью обоснованы. Но я не знаю, как можно... Мы можем только надеяться, что новые лидеры пойдут по другому пути. И, с другой стороны, они, если Бакиев не учел уроки той тюльпановой революции, то сейчас уже две революции, и если даже считать ту революцию, которая в 90-м году произошла в Кыргызстане, и протестующие добились того, что коммунистический лидер был свергнут, и пришел к власти абсолютно новый лидер Аскар Акаев, чего не произошло ни в одной из стран Центральной Азии, в другой. Так Кыргызстан уже переживает третью революцию. Так будем надеяться, что новые лидеры все-таки извлекут какой-то урок из трех революций и поймут, что народ Кыргызстана, кочевник, который веками не признавал никакие границы, никакие паспортные или другие препятствия, то их невозможно вогнать в какой-то авторитарный или диктаторский режим.
А у чем, на вашу думку, корень, головная причина отрознения помеж Кыргызстаном и иншими краинами региону? Насколько я разумею, в том же Казахстане так само есть кочевницкие традиции.
Я думаю, что кочевые традиции все-таки в Кыргызстане сильнее, чем в Казахстане. И кочевники по духу своему, я вот сужу даже по своим друзьям, они просто не признают идеологии какие-то. Они не были хорошими коммунистами, не были хорошими мусульманами, знаете, просто формально называют себя мусульманами, но и не приживается это все в них. Как-то свободолюбие, бунтарский какой-то дух присутствует, конечно, в характере народа. А с другой стороны, Акаев сыграл свою роль в этом. В начале 90-х все-таки он вогнал столько свободы в этот маленький островок, который называется Кыргызстан. И люди почувствовали, наглотались этим воздухом свободы. А потом уже трудно их переучить, трудно их заставить быть такими, как, скажем, принять какой-то режим, который существует в соседних странах. Поэтому такой сценарий не сработал в Кыргызстане.
Это было меркование глядальницы Киргизской службы Радио Свобода Венеры Джуматаевой. А вы можете задать свое питание Марсу Сарыеву, эксперту Институту громадской политики, киргизскому политологу. 8 красавика об 11 године он отказывает на ваше питание. Питание можно задавать уже теперь на нашем сайте свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
І я ще раз нагадаю, ви можете задати своє питання експерту Інституту громадської політики, киргизькому політологу Марсу Сарыеву. Свобода.орг. В ефірі Радіо Свобода. Виніки дня. З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі основні події середи. Антиурадові протести у Киргизстані, які почалися у вівторок у місті Талас, охопили усю країну. В руках протестовців знаходиться більшість ключових адміністраційних будинків у столиці країни Бішкеку, у тим ліку національне телебачення. Під контроль опозиції перейшли шерех провінцію. Один з лідерів опозиції Амурбек Текебаев виступив у ефірі телеканалу ТРК «Мир» і заявив, что Министерство внутренних справ Киргизии покуль никому не подпорядковывается, а войсковцы так само тримают нейтралитет. Оппозиционеры ранее объявили, что урад Данияра Усенова сошел в отставку, а президент Курманбек Бакиев покинул Бишкек у неведомым керунку. По поводу Министерства охраны здоровья, колькость загинулых под час забурения досягнула 47 человек, пораненных каля 300, в большинстве огнестрельное ранение. Министерство юстиции Беларуси черговый раз отмовило в регистрации «Молодому фронту». Белорусский урад подал Ураду правов человека ААН национальную справоздачу об ситуации с выполнением основных прав и свобод у громадян. Незалежные правооборонцы лишат этот документ фальсификации соправного стану речев. У Менской сядебе Товариства белорусской мовы отбылась литературная вечерина памяти Ларисы Гениуш. Миновито в этот день в 1983 году не стала легендарной поэтки. Поводле опошних звесток Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований, больше как 76% белорусов ничего не ведают про кандидатов у депутаты местовых советов. Вы на хвалях Радыя Свабода, яшчэ крыху пра падзеі серады. Сёння мемарыяльны комплекс Катыні за 15 кілометраў ад Смаленску і за 7 кілометраў ад аднайменнага мястэчка па Віцебскай шашы наведалі прэм'ер-міністр Расіі і Польшы Владзімір Пуцін і Дональд Туск. Тут пахавана каля 4 тысяч афіцэраў войска польскага 70 гадоў таму расстраляных НКВД. Усяго катынская справа налічвае каля 22 тысяч ахвяраў. Чакалася, што падчас сустрэчы Владзімір Пуцін можа перадаць польскаму боку гэтак званы беларускі спіс расстраляных, аднак гэтага не адбылося. Расказвае Ліс Дашчынскі.
У Катынскім лесе былі расстраляныя польскія ваеннапалонныя аднаго з трох лагераў. Апроч таго, згодна з пастановай ЦК ВКПБ ад 5 сакавіка 1940 году, НКВД расстраляла арыштаваных грамадзянаў, якія ўтрымліваліся ў турмах Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі. Паводле кіраўніка польскай праграмы расійскага гісторыка-асветніцкага таварыства «Мемарыял» Александра Гур'янова, імёны вязняў з турмаў Заходняй Беларусі дагэтуль невядомыя.
В начале 94-го в Киеве обнаружили...
На початку 94-го года у Киеве знайшли спіс расстраляных людей, якія утримлівалися у турмах Заходней Украины, и его тут же назвали украинским списом. И он был одразу опубликованы. И тут же возникло питание, а где белорусский? Его дагэтуль няма. Магчыма, его нарэшце знайшли у Москве, и можа сёння обвестить про его знаходку и передадуть его копию премьеру Туску. У минулые годы нам отказывали, что были зроблены Робленыя пошукі ў Беларусі, і яны не прывялі да знаходкі. Але пры гэтым ёсць даволі важкія падставы лічыць, што, магчыма, гэты беларускі спіс насамрэч знаходзіўся ў архівах НКВД ў Беларусі, і што апроч экземпляра ў Беларусі павінен быў існаваць экземпляр у Маскве.
Абязательна должен быў существаваць і экземпляр здесь в Маскве.
Паводле гісторыка Ігора Кузнецова, пасля вайскоўцаў па польскай справе знішчалі цывільных, гэта была другая хваля. Ён адзначыў, што Россия и Украина давно передали польскому боку списы расстрелянных на своих территориях. Застался белорусский спис.
Это было советское государство, в котором все делалось централизованно, поэтому все рассказы о том, что в Беларуси списка нет, ФСБ нету, это надо признать, что этот список уничтожен. Признайте, что ФСБ уничтожило или белорусское КГБ уничтожило. Но они же не отвечают на этот вопрос, так ищут. Что значит ищут? То есть это все чисто политическое, не более того. Поэтому если опять заявят в очередной раз, что списка нет, значит они должны сказать, в каком году он был уничтожен.
Наколькі доступныя беларускія архівы па гэтай справе для даследчыкаў, спадар Кузнецоў сказаў.
Вся эта информация абсолютно закрытая. Даже в архив КГБ не имеют доступ все сотрудники КГБ. И поэтому даже если этот список лежит, то это будет только санкция первого лица государства. Даже председатель КГБ не возьмет на себя ответственность объявить там белорусский список. И поэтому, если сегодня Путин передаст, то это, извините, оплевуха опять руководству Беларуси о том, что оно не проявило инициативу.
Кандыдат гістарычных навук археолаг Мікола Крывальцевіч азначае, што курапаты нават пасля нядаўняй публікацыі ў савецкай Беларусі дагэтуль застаюцца клопатам толькі грамадскіх арганізацый і прыватных асобаў. Паводле спадара Крывальцевіча, вынікі эксгумацыі не даюць слядоў прысутнасці ў курапацкім лесе польскіх вайскоўцаў, хаця знойдзеныя парэшткі цывільных асобаў з Заходняй Беларусі.
Все даследаванні ўжо давно праведзены, якія можна было зрабіць, звязаныя з эксгумацыяй и интерпретация материалов эксгумации. Наследование, связанное с пошуками сведков и так далее, мы собраны и опубликованы. Остается только найти архивные материалы, связать их с тем, что было разроблено, с материалами эксгумации и инших доследований. А архивные материалы закрыты. И к вогуле тема репрессий в Беларуси остается закрытой, не обмерковывается. Только в узком науковом коле она обмерковывается.
Насуперак чаканням расійскі прэм'ер-міністр не перадаў сёння польскаму калегу гэтак званы беларускі спіс расстраляных. Як паведамілі ў прэсавай службе Пуціна, гэты дакумент не быў знойдзены ў Маскве.
Вось бачыш навіны зараз, дзе сапраўды катынская трагедыя ушаноўваецца як Расіі, дзе, дзякуй Богу, існуе нарэшце пакаянне, і палякамі, якія дабіліся того, каб их неугодность и ихнюю трагедию признали. Самое цікавое, чаму там нема представников Беларуси. Добрая полова тих офицеров, які были там стреляные, были белорусами, это всем вядома. По-другое, это наша этнографичная территория, бо Катынь от слова «кат». И в этом, на жаль, вельми сумная ирония историчная. Але як бачим, Сапраўды, не наша держава, якая ігнарує нашу гістарычную память, не наша так званая апозіція, якая з'являється на сьогоднішній день клікой, не могуть представляти інтереси нашої нації, навіть у Катині. Тому Катинь, як бачим, славу Катині сумною і трагедію, ділять росіяни і поляки. А білоруси, які були там спокутовані, чомусь там не присутні.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
У Мінську полова 11 у ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. Ми розкажем про основні події середи і, як завсюди, в середу прогучить культурний огляд Максима Жбанкова. Так само ми почуємо огляд свіжої преси, а в передачі «Барди свободи» на гитом тидні пісні новополоцького автора Аліна. А зараз про надвор'я. На завтра в Білорусі синоптики прогнозують облачне з проясненнями неба без істотних опадків. Раніцей місцями туман. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 5 градусів. У день від 8 до 15 градусів тепла. А зараз знову про основні новини дня. Про події у світі розкаже Стасі Вашкевич.
Пізно, добрий вечір. Республіканська міліція Киргизстану перейшла на бок уряду, створеного опозиції, повідомляє BBC. Повідомляється, що супрацовники Міністерства внутрішніх справ уже почали працю на чолі з новим міністром Болотом Шерніязовим і спробують утаймувати мародерів, які активізували рабовництво з наступленням ночі. Поводле опошніх даних, кількість забитих у Киргизстані досягнула 47 чоловік, поранених більш за 400. Односно місце знаходження президента Баки поступають суперечливі звістки. Повідомлялося, що він і його сім'я вилетіли у Казахстан. Офіційна Астана, однак, пізніше знеправдила ці звістки. Одна з лідерів киргизької опозиції Галина Скрипкіна заявила, що Курманбек Бакіев вилетів сьогодні у город Ош, де його прихильники рихтуються до оборони. Опозиціонери раніше обвістили, що урад Данияра Усенова сійшов у відставку. Самі вони створили урад народного довіру. Тим часом у Таїланді тисячі прихильників былого прем'єра Таксіна Чинавати спробували штурмувати парламент, де проходило посідження ураду. Міністру на гелікоптерах евакуювали з будинку. Улади покуль, однак, не вживають силу до удільників масових протестів. Сьогодні прем'єр-міністр Росії Владимир Путін і його колега Дональд Туск з Польщі наведали меморіальний комплекс «Катынь» на місце масового поховання польських офіцерів і ахвяров совєтських репресій. Путін заявив, що у Катыні, що злочинством подобним розстрілу тисяч польських офіцерів у 40-му році не може бути ніяких оправданняв. У той же час прем'єр закликав не ускладати вину за забойство на російський народ.
Десятиліттями цинічної лжи пытались замарати правду о катынських розстрілах. Но было бы такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ. История, написанная злобой и ненавистью, настолько же фальшива и лакирована, как и прилизанная история во имя интересов конкретных людей или конкретных групп политических.
Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун пропонував на зустрічі в Астані президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву стати ініціатором створення без'ядерної зони на Близькому Сході. У Москві підписане погоднення об об'єднаній російській військовій базі у Подньовій Осетії. Росія бере на себе повну відказність за оборону республіки, заявив російський міністр оборони Анатоль Сердюков. В острову Повночную Суматру скаланул могутный землятрус с силой амаль 8 баллов по шкале Рихтера. У Бразилии каля 100 человек загинули у вынику поводки у штате Рио-де-Жанейро, выкликанной наймацнейшими за опошний час залевами. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте изнов прикладно праз годину. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Виніки дня». З вами Олексій Знаткевич. Ми розкажем про основні події середи і, як завсёди, в середу прогучить культурний огляд Максима Жбанкова. Так само почуємо огляд свіжої преси, а у передачі «Барди свободи» на гэтым тыдні пісні новополоцкага автора Алена. Аліна, пробачте. Нагадаю, що у Менску 24 години на сутки працює телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі і наших передач. А зараз Сергій Навунчик з оглядом подію дня, зв'язаних з Білоруссю.
Міністерство юстиції Білорусі відмовило в реєстрації «Молодому фронту». Чиновники міністерства спасалися на невідповідність документу юридичному адресу. Другой причиной отмовы регистрации стало то, что больше за половину основательников организации притягивались в разные часы до административной отказности. Сегодня мемориальный комплекс «Хатынь» наведали премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск. Тут похованы около 4000 офицеров войска польского, 70 годов тому расстрелянных НКВД. Усяго катынская справа налічвае каля 22 тысяч ахвяраў. Чакалася, што падчас сустрэчы Владзімір Пуцін перадасць польскаму боку так званы беларускі спіс расстраляных. Паводле кіраўніка польскай праграмы расійскага гісторыка-асветніцкага таварыства «Мемарыал» Александра Гур'янова, імёны вязняў штурму ў заходняй Беларусі дагэтуль невядомыя.
Места захаранення акончательна і даставерна не ўстаноўлены. Чытаецца вероятная версія, што іменна вот эти 3870 чалавек з белорусского списка расстреляны в Минске и захоронены в Куропатах. Такое предположение сейчас есть.
Сегодня у Минской сядзібы ТБМ отбылась литературная вечерина памяти Ларисы Генюш. Менавіта у гэты день у 83-м годзе стала легендарной поэткой, якая за свою любовь до Беларуси была осуджена на 25 годов сталинских гулагов, але не скорылась советской уладе и до конца дзён засталася громадянкой Беларускай Народной Республики. Урад Республіки Беларусь падаў Раду правоў чалавека АН нацыянальную справаздачу аб сітуацыі з выкананнем асноўных правоў і свабодаў грамадзянаў. Незалежная праваабаронца лічыць дакумент фальсіфікацыі сапраўднага стану рэчаў. Павел Севярынец з незарэгістраванай партыі БХД фальшывымі лічыць палажэнні справаздачы пра свабоду сходаў і асацыяцыяў у Беларусі.
Канешне, пра свабоду асацыяцыяў гэта нахабная хлусня. І практычна ўсе дыпламаты, журналісты, міжнародныя назіральнікі сталі сведкамі таго, як не регіструюць беларускую хрысціянскую дэмакратыю праваабарончы цэнтр «Вясна», «Малады фронт». Многія, спадзяючыся на лібералізацыю, падавалі дакументы, прыкладаў, каб задаволілі вось тую саму свабоду асацыяцыі, практычна няма.
Паводле апошніх звестак Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, больш за 76% беларусаў нічога не ведаюць пра кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Яшчэ больш людзей лічаць, што мясцовая прадстаўнічая ўлада практычна не ўплывае на іх жыццё. Ужо 92 кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў ад АДС адмовіліся далей удзельнічаць у выбарчай кампаніі.
Падзеі дня, звязаныя з Беларусю, аглядаў Сергій Навунчык.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей гэтымі днямі наведаў Маскву, каб рыхтаваць сустрэчу прэзідэнтаў Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Якія пытанні могуць быць вынесены ў парадак дня такой сустрэчы? Якія праблемы з'яўляюцца цяпер самымі гарачымі ў беларуска-расейскіх адносінах? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Паводле афіцыйных паведамленняў, прынцыповая пазіцыя беларускага боку заключаецца ў тым, каб будучая сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, цытата, насіла канкрэтны, прадметны і змястоўны характар. На вашу думку, што зараз з'яўляецца самым галоўным у парадку дня афіцыйных Москвы і Менска? Іншымі словамі, гэты канкрэтны характар як па-свойму бачыць Беларусь і Расія на сённяшні дзень?
Беларускае кіраўніцтва традыцыйна вымірае паспяховасць палітычных сустрэч экономичной выгодой. Тому, домагающейся конкретики, домагающейся осязальных предметных выников, я думаю, белорусское керавництво, прежде за все, переследуя экономичные интересы. Это значит, не выпадково, что недавно появилась широко раскрученная медиями записка, меморандум Прокоповича и Сидорского, подрихтованная для Международного валютного фонда, где оценивается экономичный эффект из ванного нафтового шока. Тому, на мой погляд, оговорка тут идет, безумовно, про так званый нафтовый шок, который экономисты ставят под питанием, корректность уживания гэтак тэрмінам.
Іншымі словамі, вы лічыце, што Александр Лукашэнка зноў завядзе размову пра непажаданасць для Беларусі плаціць экспартныя мыты на нафту, пра тое, што Беларусь падпісала і цяпер ужо апошні месяц так зацята аспрэчвае.
Дыяпазон гутарак вельмі шырокі. Я думаю, што каб жа Лукашэнку далі волю, ён бы мог гутарыць 6-8-12 гадзін, бо 2010 год для інтэграцыйных ініцыятыў прэзідэнта Лукашэнкі выяўляецца вельмі правальным. Гэта значыць трашчыць па швах яшчэ не створаны мытны саюз. Беларускія чыноўнікі, так бы мовіць, без тармазоў абэсцяць расейцаў у недатрыманні нейкіх эфемерных дамоўленасцяў. Падае прадукцыя святая святых беларускай прамысловасці, мае на ўвазе яшчэ савецкіх гігантаў машынабудаўніцтва. Зноў праблема існуе з доступам да расійскага рынку беларускіх тавараў. Гэта ўсё, безумоўна, будзе ці магло памяркоўвацца пры дагодным раскладзе. Хачу сказаць, што сам па сабе фармат дамоўленасцяў, ці як бы падрыхтоўкі спаткання, досыць неспадзяваны. Мне здаецца, раней сустрэчы паміж прэзідэнтамі Беларусі і Расіі рыхтаваліся ў значна больш нефармальным парадку. Гэта значыць, для гэтага не патрэбна было нейкіх такіх вельмі таямнічых візітаў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў Маскву. Мне здаецца, гэта в пэўнай ступені таксама дае адказ на пытанне, што адбываецца паміж бакамі. Адбываецца так, што расейцы ўжываюць тактыку, так бы мовіць, стаяння ў прылазніку, што сама ініцыятыва сустрэчы, само біццё звонаў заходзяць з беларускага боку, і расейцы вытрымліваюць паузу, каб яшчэ раз указаць беларускаму кіраўніцтву на яго рэальнае месца ў двухбаковых адносінах.
Бліц-аналіз свабоды.
Пра беларуска-расейскія адносіны разважаў рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. А зараз яшчэ крыху пра культурныя падзеі серады. Сёння ў Менскай сядзібе таварыства беларускай мовы адбылася вечарына памяці Ларысы Геніюш. Менавіта ў гэты дзень у 1983 годзе не стала легендарнай паэткі, якая была асуджаная на 25 гадоў сталінскіх лагераў. 2010 год грамадскасць краіны абвясціла годам Ларысы Геніюш. Рэпартаж Валянціна Аксак.
Імпрэза пачалася голасам паэткі.
Хто боль мой увесь збярэ і ў словы згорне, той жаль душы, якой не змаглі. Жыццё маё агарак свечкі сёння на алтары пакутнай зямлі. Крываніў боль, надзея палымела, сплывалі слёзы воскам на алтар. О, Беларусь, мой галубочак белы ад чысціні незлічаных ахвяр.
А на экране ноутбука адзін за адным выплывалі рэдкія фотаздымкі з яе асабістага архіву, выявы мясцінаў, дзе яна жыла. Асабліва ўразіў краявід ваколіцаў лягеру Абісь, дзе Ларыса Геніюш адбывала зняволенне. Даследчык творчай спадчыны паэткі Міхась Скобла сказаў, што на імпрэзе прагучыць 12 невядомых яе вершаў, якія захоўваюцца ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук.
Там, дарэчы, цэлыя радовішчы вершаў Ларысы Геніюш, і стол яе празаічных твораў. Прыносяць табе гэтую тэчку, там ёсць такі ліст карыстальніка. За 25 гадоў ён ні разу не запоўнены. Ніхто не чытаў яшчэ гэтых справаў. Канешне, тут трэба добрым словам згадаць Адама Восіповича Мальдіса, які ў 1983 годзе літаральна выхапіў гэты архіў, выратаваў гэты архіў з рук зэльвінскіх начальнікаў.
12 ненадрукаваных раней верш з гэтага архіву чыталі на вечарыне знаныя асобы. Многія з прысутных гаварылі пра страх, які не дазваляў ім у свой час пазнаёміцца з рэпрэсаванай паэткай, якая, дарэчы, і да сёння не рэабілітаваная.
Валянціна Аксак пабывала на вечарыне памяці паэткі Ларысы Геніюш. Вы на хвалях Радыё Свабода, і як заўсёды ў сераду, зараз культагляд Максіма Жбанкова.
Свабода, вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Гэтым разам варта адзначыць нечаканую птушку ў нашых кіношных нябёсах.
Маю на увазі сьогоднішнього лауреата «Оскар» за ліпший заміжний фільм. Стужку під назвою «Таємницю в ягоних очах» зняв аргентинець Хуан Хосе Кампанелло і розповідає яна про довгу-довгу кримінальну справу. Сумлінний слідчий шукає маньяка-забойцю і, між іншим, сарамливо кохає керівничку свого відділу.
Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva secretaria del juzgado.
Фільм Кампанелло став на радзімі сапраўдным гітом. Яго праглядзелі 3 мільёны аргентынцаў. І гэта лепшыя лічбы за апошнюю чвэрць стагоддзя. Вынікі дзіўныя для амерыканскага рынку, не надта спрыяльныя для грувацкіх меладрамаў, але цалкам зразумелыя для Лацінскай Амерыкі. Рэжысар Кампанелло шмат працаваў на тэлесерыялах, зрабіў нават некалькі серый «Доктора Хауса» і ў сваёй стужцы эфектыўна выкарыстаў гэты досвід.
Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción.
«Таємницю в ягоних очах» – професійно зроблений кінороман. Тут нема шалёнага драйву і кліпавага монтажу, падзеі розгортуються неспешно і навіть марудно, але так і треба. Тому що Кампанелло зробив кіно не про те, хто забив пригожае дзяўчо. Ягоний фільм про біг часу і непазбежність страти, про фантомність узнагороду і адносність вироку, сумне і пригожае кіно про безнадійну любов та чалавецтва. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. У мае рукі трапіла чорная кружэлка ад мінскага гурту «Нака». Гэта другі альбом амбіцыёзнай Насты Шпакоўскай і яе вытанчаных сябрукоў. Дыск завецца «Пара» і прапануе звычайны расійскі рок у незвычайнай беларускай версіі. Звычайнага тут хапае. Гучныя гітары, нервовыя тэксты, прадказальныя рытмы, а незвычайна гэта таму, што камандай кіруе маладая артыстка рускага драматычнага тэатру. Калі артыст спявае, гэта небяспечна. З аднаго боку ён ведае свае магчымасці і прафесійна з імі працуе, з другога ён не можа не граць нейкай ролі. І таму часцяком залятае не туды. Акторскія спевы доўга слухаць цяжка, бо кожная песенька ператвараецца ў драматычнае відовішча, і гэта для звычайнага слухача відавочны перадоз.
Слухаю з няпэўнасцю, сэрца ўжо мучыць, і на адлегласці ўсё пра цябе крычыць. Выдумаў існы, взяў міласэрнасцю, толькі вось я цябе зноў на адлегласці рэзаў роспачы, браў адмаўленнямі. Ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі ціха на дыбачках.
Музыка «Накі» вагаецца паміж маскоўскімі пакутамі і айчыннай клубнай сцэны. Гурту бракуе адметнага стылю, а другасны прадукт няшмат каму цікавы. Наста Шпакоўская спрабуе спяваць па-беларуску, і гэта не выпадкова. Пакуль «Нака» застаецца рэхам Масквы, яе месца ў другім шэрагу расійскага рок-н-ролу. Каб стаць лепшымі ў Беларусі, варта зразумець сябе тутэйшымі і ператварыць гэта ў новыя зонкі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння сапраўднае свята для ўсіх мафіёзі і крывасмокаў, бо 71 год таму нарадзіўся Френсіс Форд Коппала. Прадусер, рэжысер, сцэнарыст. За 50 гадоў у кіно Коппала накруціў шмат лухты і адзначыўся шматлікімі фінансавымі правалами. І тым не менш, яму можна дарваць усё за 3 выдатных стужкі – «Хросны бацька», «Апакаліпсіс сёння» і «Дракула Брэма Стокера». And lay your body down. початку Коппола трапіў у кампанію генія таннага кіно Роджера Кормана. Корман загадаў яму перапрацаваць савецкую фантастычную стужку «Неба кліча». Коппола скараціў фільм амаль на палову і дадаў двух гумавых пачвараў. Так пачынаўся сучасны клясык. Той самы, што пасля агучыў в'етнамскую вайну спевамі Джыма Морысана і падараваў Марлону Брандо залатую ролю састарэлага мафіёзі. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes. Свои лепшие стужки Коппола зарабил в 70-х, и тем не менее остался цікавым для нового глядача. На пачатку 80-х ён здымаў музычнае кіно з Томам Уэйтсам, а праз 20 год пасля «Хроснага бацькі» раззлаваў старых прыхільнікаў эстэцкім «Дракулай» і атрымаў, між іншым, крэдыт даверу ад генерацыі MTV. Коппола – рэжысэр выключна таленавіты і нерагодны безадказны. Ягоная кінакар'ера выглядае як амерыканскія горкі, але нават калі не будзе новых пад'ёмаў, не страшна, бо галоўнае ўжо прагучала.
Прогучав культагляд Максима Жбанкова. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі надалі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі серады. Антыўрадавыя пратэсты ў Кіргістане, якія пачаліся ўчора ў горадзе Талас, сёння ахапілі ўсю краіну. У руках пратэстоўцаў большасць ключавых адміністрацыйных будынкаў у Бішкеку, у тым ліку нацыянальнае тэлебачанне. Пад кантроль апазіцыі перайшлі шэраг правінцыяў. Апазіцыянеры раней абвясцілі, што прэзідэнт Курманбек Бакіеў пакінуў Бішкек у невядомым кірунку. Паводле міністэрства аховы здароўя, колькасць загінулых падчас забурэнняў дасягнула 47 чалавек. Беларускі ўрад падаў ураду правоў чалавека ААН нацыянальную справаздачу аб сітуацыі з выкананнем асноўных правоў і свабод грамадзян. Незалежныя праваабаронцы лічаць дакумент фальсіфікацыяй сапраўднага стану рэчаў. Міністэрства юстыцыі Беларусі чарговы раз адмовіла ў рэгістрацыі маладому фронту. Паводле апошніх звестак Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, больш як 76% беларусаў нічога не ведаюць пра кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Алег Груздзіловіч.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» змяшчае ўражанні мясцовай жыхаркі, якая аказалася ў маскоўскім метро падчас тэрарыстычных актаў. Калі шахідка ўзарвала сябе на станцыі парк культуры, беларуска была на суседняй станцыі. Праз мабільны тэлефон жанчына выйшла ў інтэрнэт і даведалася, што гэта быў другі выбух. Потым пранеслася чутка пра трэці выбух. Людзі загаварылі пра вайну, перадае ўспаміны сведкі журналіст Алесь Дастанка і працягвае.
Яны ўжо чакалі, што сейчас яшчэ некія будуць выбухі. І глядзела на людзей, палова людзей ведала, палова не ведала. І тая палова, якая не ведала, яны з здзіўленнем глядзелі на другіх людзей, якія вось ішлі, многія з іх, і па іх вачах цяклі слёзы.
Комсомольская правда в Беларуси 8 красавика выходит в формате толстушки. Журналистка Вольга Дзипович рассказывает про самые интересные артикулы белорусской частки номеру.
Комсомольская правда в Беларуси смешает шмат интересных материалов. Самые главные из них – это материал, который поведомляет про новые будовли, которые изменятся в облик Минска. Тлумачыцца, што пабудуюць у сталіцы ў гэтым годзе, і што гэта з вельмі добрымі ілюстрацыямі і расшыфроўкай, што там будзе насамрэч новага, калі гэтыя будовы будуць здавацца, што гэта абойдзецца нашаму бюджэту і для чаго гэта ўсё патрэбна, на каго разлічана і гэтак далей. Распавядаецца пра Мінск-Сіці, арэну, якую пабудуюць у Чыжоўцы і гэтак далей. Другі матэрыял, які хацелася адзначыць, гэта пра нашага славутага земляка, які даўно не жыве ў Беларусі, але да гэтага часу выклікае вялікую цікавасць. Распавядаецца пра навукоўца кіта і распавядаецца са слоў яго знаёмай Лізі Семёнаўны Савік, якая досыць шмат з ім сустракалася, размаўляла і яна ділиться якими своїми ураженнями. Ось архівні фотоздимки молодого Китая, він ще був тільки з'їхавши у Америку, і повідомляється про його діяльність. І, в принципі, такий матеріал буде цікавий досить.
Журналіст газети «Слонімський» Микола Кананович влучає з усього номеру матеріал Ганни Володарщук про ситуацію у агрогородку Партизановка. Там на молодіжній вулиці поклали новий асфальт, але раптом полопався старий водопровод і дорогу довелося ламати, каб залатати труби. Гроші з бюджету страчені дарма, обурається журналіст.
Було б ще таки одразу покласти новий водопровод, каб потім не ламати же новий асфальт. На що, до речі, після директор Слонімської районної інтернет-предприємства ЖКХ «Спадар» Покола сказав, що на новий водопровод просто нема сродків і ніхто вам його класти не буде.
Свіжу недержавну пресу оглядав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я, Олексій Знаткевич, на сьогодні розвітуюся з вами, передаю мікрофон Дмитру Бартосику з його традиційною музичною передачею. Не губляйте свободи.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Протягуем слухать песни новополоцкого автора Алина. У далекие часы, коли на белорусских FM-станциях еще не было 75% белорусской музыки, песни Алина крутились довольно часто. Але после наш герой из эфиру зник. И он жил и працавал у Злученных Штатах, после вернулся на родиму и зараз зарабляя свой хлеб на московских будовлях.
Першое, белорусам не треба бояться Москвы и России. Я могу сказать, что сама по себе Россия не агрессивно настроена супроть белорусов, а наоборот. Может, она и агрессивная, лишь как мы ведем размову про людей, как людям выживать. Что мы не берем там политику, там. Той ці іншої держави. Ми кажемо про людей. Люди, що там, що тут. Тут кидають офіційно, там кидають неофіційно. Хто хоче, той нехай їде. Хто не хоче, той нехай не їде. Я ж не можу за усіх відказувати. Просто коли сидіть на одному місці, то нічого і не буде. Чому знову-таки у нас п'ють? Да тому, що коли ти отримлюєш навіть 500 тисяч, яке лічиться високим заробком у Полоцьку, Новополоцьку, білоруських рублів 500, коли ти їх отримлюєш, тобі хочеться тільки напитися. Все, що каже керівництво, це популізм. Їм за це платять гроші, як вони заставляли рабов працювати на плантаціях. І я хочу сказати, хто хоче бути рабом, нехай їм буде. Хто хоче з цього вирватися, нехай виривається. Були раби і гладіатори так само були рабами. І, але у них хватило моці узняться і сказати, що ми не будемо рабами. А у нас просто все так тихо, ніхто ні у кого не запитає, і всі відказують, а що ж робити, ну треба ж не як жити. Ну це не відказ, я лічу. Так само і з білоруським народом. Буде Спартак, коли його не заб'ють, не закопають ніде вот, під лепелем, значить, і все буде добре.
Город стиснул меня своей шерой рукой. Разошлись сябры, пришел неспокой. Где ж ты, счастье мое? Ветер дьме два окна. Я схопился от часу, а маль что няма. И як пьяный тады, я за город пошел. И стяжинку одну там шукал, не знайшов, отзвенели давно. Голосы соловьев, лес, я ведаю тут, зникло лето мое, что было, проплыло. И не вернешь назад, але я отшукал с ними кинутый сад. Я поднял один яблок, а он як живый, у долонях дрыжел от холодной воды. Яблоки, опошние яблоки. і плаче листопад, і кроплей по щоці опошній дощ. Яблуки, опошні яблуки, а лето проплило, як човен по реці, і оно давно пройшло. Не ховаюся я за життєвої мяжої, захлинаюся самою солодкою лжою, якою чую гром веснових навальниць перед ліком Христа. Я схиляюся ніц над Софією моєю.